индивидуум и идеал. Наша жизнь здесь, в Индии, в значительной мере расстроена. Мы хотим вновь создать из нее нечто, но не знаем, с чего начать. Я хорошо понимаю важность действия масс, но понимаю также его опасности. Я боролся за идеалы ненасилия, тем не менее это привело к кровопролитию и страданиям. После разделения страны наши руки обогрелись кровью, а сейчас мы создаем вооруженные силы. Мы говорим о ненасилии и, несмотря на это, готовимся к войне. Внутри меня самого такой же хаос, как у наших политических деятелей. Находясь в тюрьме, я привык много читать, но это не помогло внести ясности в мою позицию. Может быть, нам лучше оставаться пока на одной теме и рассмотреть ее более глубоко? Начнем со следующего. Вы делаете особый упор на индивидууме. Но разве коллективные действия не являются необходимыми? Индивидуум – это по существу коллектив. Общество есть творение индивидуума. Индивидуум и общество взаимосвязаны, не правда ли? Они неотделимы друг от друга. Индивидуум создает структуру общества, а общество или окружающая среда формирует индивидуума. Но хотя окружающая среда и является для него обуславливающим фактором, индивидуум, тем не менее, всегда может освободить себя, разорвать путы обусловленности. Индивидуум создает то самое окружение, рабом которого он становится. Но он обладает также силой оторваться от этого окружения и создать такое окружение, которое не будет отупляюще действовать на его ум или дух. Индивидуум имеет ценность лишь постольку, поскольку он обладает способностью освобождаться от собственной обусловленности и понять реальное. Индивидуальность, которая жестока в своей обусловленности, создает общество, основанное на насилии и антагонизме. Индивидуум существует только во взаимоотношении. Отсутствие понимания этого взаимоотношения порождает конфликт и смятение. Если индивидууму, который не понимает своего отношения к людям, к собственности и к идеям или верованиям, просто навязать какую-то модель коллектива или иную модель, то это лишь приведет к крушению его собственной цели. Чтобы осуществить какую-то новую модель, потребуется так называемое действие масс. Но новая социальная модель является изобретением нескольких индивидуумов, а масса гипнотизируется новейшими лозунгами и обещаниями новой утопии. Масса осталась такой же, какой она была раньше, только теперь у нее появились новые вожди, новые фразы, новые жрецы, новые доктрины. Эта масса состоит из вас и меня, из индивидуумов. Масса – это фикция, это удобный термин, которым пользуется эксплуататор и политик в своей игре. Большинство принуждается меньшинством к действию, вовлекается в войны и так далее. И это меньшинство представляет желание и стремится большинства. Огромное значение имеет трансформация индивидуума, но не в смысле соответствия какому-то образцу. Образцы всегда обуславливают, а обусловленный человек всегда пребывает в конфликте с самим собой, а следовательно и с обществом. Сравнительно легко заменить одну форму обусловленности новой, но индивидууму освободить себя от всякой формы обусловленности – совсем другое дело. То, о чем вы говорите, требует тщательного и детального обдумывания, но мне кажется, что я начинаю это понимать. Вы делаете упор на индивидуума, но не как на отдельную и противодействующую силу в обществе. Теперь следующий вопрос. Я всегда действовал во имя идеала, но мне непонятно, почему вы его отвергаете. Вы ничего не имеете против того, чтобы обсудить эту проблему? Наша нынешняя мораль основана на прошлом или будущем, на традиции или на том, чему следовало бы быть. То, чему следовало бы быть, это идеал, противопоставленный тому, что было. Будущее в конфликте с прошлым. Ненасилие – это идеал, то, что должно бы быть, было бы быть. А то, что было – это насилие. То, что было, проецирует себя в то, что должно было бы быть. Идеал собственного производства, представляющий собой противоположность фактически существующему. Антитезис, как расширенный тезис. Противоположное содержит элементы того, что ему противопоставляется. Если ум полон насилия, он проецирует то, что противоположно насилию, а именно идеал ненасилия. Утверждает, что идеал способствует преодолению того, что ему противоположно. Но так ли это? Не является ли идеал бегством от того, что было, или от того, что есть? Конфликт между настоящим и идеалом – это, несомненно, способ отложить понимание настоящего на будущее. А такой конфликт лишь открывает двери для новой проблемы, которая способствует прикрытию той проблемы, что стоит непосредственно перед нами. Идеал – это достойный удивления и вполне респектабельный способ уйти от настоящего. Идеал не насилие, как и коллективная утопия – это фикция. Идеал – то, что должно быть, облегчает прикрытие и уход от того, что есть. Погоня за идеалом – это поиски награды. Вы можете отказаться от мирских наград, как неразумных и примитивных, каковы они и есть. Но ваше стремление к идеалу – это поиски награды на другом уровне, а это также нелепо. Идеал – это вознаграждение, это воображаемое состояние, которое придумал ум. Так как ум полон насилия, чувства отдельности, он живет для себя, то он проецирует удовлетворяющую его форму компенсации, создает фикцию, которую называет идеалом, утопией, будущим, и к этому идеалу устремляет тщетные усилия. Сама погоня за идеалом есть конфликт, но в то же время это весьма приятное откладывание на будущее нашего настоящего. Идеал – то, что должно быть, не может помочь нам понять то, что есть. Наоборот, он препятствует пониманию. Не хотите ли вы сказать, что наши вожди и учителя были неправы, когда они защищали и поддерживали идеал? А что вы думаете об этом сами? Если я правильно понимаю то, что мы с вами должны понять, это не слова других. Нам надо выяснить, что же истина. Истина – это не мнение. Истина не зависит от того или иного лидера или учителя. Если мы будем взвешивать различные мнения, то это лишь помешает пониманию истины. Одно из двух. Или идеал есть собственное изобретение ума, которое содержит в себе то, что ему противоположно, или наоборот. Двух решений этого вопроса не существует. Решение не зависит от того или иного учителя. Вы должны постичь истину этого сами для себя. Пришедший, если идеал есть порождение ума, то это произведет переворот в моем мышлении. Не хотите ли вы сказать, что наше стремление осуществить идеал совершенно бесполезно? Это напрасная борьба, это самообман, который дает нам удовлетворение, не так ли? Пришедший, но то, что вы говорите, вносит великое смятение. Но я вынужден признать, что это так. Мы столь многое приняли без доказательств, что никогда не позволяли себе тщательно рассмотреть, что же именно находится в наших руках. Мы обманывали себя. Но то... На что вы указываете, полностью опрокидывает структуру моих мыслей и действий. Это внесет революцию в вопрос образования, наш образ жизни и работу. Мне кажется, я начинаю понимать перемены в уме, который свободен от идеала, от того, что должно быть. Для такого ума действие имеет совсем иное значение, чем то, которое мы ему придаем в настоящее время. Действие, обусловленное компенсацией, совсем не действие. Это только реакция. А мы так гордимся нашими действиями. Но если обходиться без идеала, Каким образом человек будет встречать настоящее или только что происшедшее? Понимание настоящего возможно лишь тогда, когда идеал, то, что должно было бы быть стерто из нашего ума. Это возможно лишь когда ложное воспринимается как ложное. То, что должно было бы быть, это также то, что не будет. До тех пор, пока ум подходит к действительному, к настоящему, с точки зрения позитивной или негативной компенсации, не может быть никакого понимания настоящего. Чтобы понять настоящее, вы должны быть в непосредственном с ним общении. Ваше отношение с ним не может быть опосредовано идеалом или прошлым, традицией, опытом, который, подобно экрану, препятствует восприятию. Быть свободным от неверного подхода – это единственная проблема. Это означает по существу понимание своей обусловленности, то есть понимание своего ума. Проблема – это сам ум. А совсем не та проблема, не те проблемы, которые он порождает. Разрешение проблем, порожденных умом, это лишь увязывание следствий, а это ведет только к дальнейшему смятению иллюзии. Пришедший, как понять свой ум? Путь ума – это путь жизни. Не жизни согласно идеалу, а действительной жизни с ее страданиями и радостями, обманами и правдой, самомнением и позой смирения. Для понимания ума необходимо осознать желание и страх. Простите, это что-то трудное для меня. Как мне понять свой ум? Чтобы понять ум, не должны ли вы осознать его деятельность? Ум – это всего лишь опыт, не только непосредственный, но и накопленный. Ум – это прошлое, которое реагирует на настоящее и которое становится будущим. Весь процесс ума должен быть понят. С чего же мне начать? С самого начала – взаимоотношений. Взаимоотношения – это жизнь. Быть означает находиться во взаимоотношениях. Лишь в зеркало ли взаимоотношений возможно понять ум. И вы должны начать с того, чтобы увидеть себя в этом зеркале. Вы имеете в виду мои взаимоотношения с женой, соседями и так далее, но не является ли это чем-то весьма ограниченным? То, что может казаться малым ограниченным, раскрывает бездонное, если к нему подойти правильно. Это вроде воронки, у которой узкий конец переходит в широкий, если наблюдать с пассивной бдительностью. Тогда то, что ограничено, раскрывает безграничное. Мы ведь знаем, что в своих истоках река мала, и ее едва можно заметить. Следовательно, я должен начать с самого себя и с моих непосредственных взаимоотношений? Несомненно, взаимоотношения никогда не бывают узкими или малыми. Взаимоотношения с одним или с многими – это сложный процесс, и вы можете подойти к нему поверхностно или наоборот, свободно и открыто. Подход зависит от состояния ума. Если вы не начнете с себя самого, откуда еще вы сможете начать? Ведь даже если вы начнете с какой-нибудь внешней деятельности, вы окажетесь во взаимоотношениях с ней, а ваш ум будет в центре. Начнете ли вы вблизи или издалека, всюду остаетесь вы сами. Но без понимания себя, все, что вы будете делать, неизбежно приведет к смятению и скорби. Начало – это и завершение. Я странствовал повсюду, много видел, много сделал. Я страдал и радовался, подобно другим. И тем не менее, мне пришлось вернуться к самому себе. Я вроде того саньяси, который пустился в поиски истины. Он потратил много лет, переходил от учителя к учителю. Причем каждый из них указывал ему иной путь. Наконец устал, и он возвратился домой. И в его собственном доме лежала жемчужина. Я вижу, насколько мы неразумны, если ищем по всей земле блаженство, которое можно найти лишь в собственном сердце, когда ум очищен от своих проявлений. Вы совершенно правы. Я начну сначала. Я начну с того, что я есть.